Скачка во весь дух. Паддингтон натянул поводья, остановил лошадь и в изумлении уставился на судью. «У меня 452 штрафных очка?» — воскликнул он возмущенно. «Но я проехал всего один круг». «Там было 12 барьеров», — медленно и отчетливо выговаривая слова, ответил Радчизмен. «Вы сбили их все. Это уже 48 штрафных очков. Плюс 4 за то, что через последний барьер вы проехали еще раз задом». «А кроме того», — добавил он, веско глядя вниз на жалкие останки растоптанной шляпы, «ваша лошадь наступила на мой лучший цилиндр, который я сегодня собирался надеть на прием. Вот вам и еще 400». Мистер Чизмен был не в духе. Когда он заносил Паддингтоновы успехи на доску, выражение его лица абсолютно не соответствовало имени. Чувствовалось, что он совершенно не рад такому обороту дела и вообще предпочел бы вовеки не слышать о школе святого Христофора и всех ее учительницах и ученицах, не говоря уж о Паддингтоне. Происходило все это в день окончания четверти в школе, где училась Джуди. В этом году директриса мисс Гримшо решила вместо традиционных поздравлений и речей устроить спортивный праздник, чтобы собрать деньги на строительство нового бассейна. Примечание. В Англии и теперь довольно много школ только для мальчиков или только для девочек. Это, как правило, школы частные, где за обучение платят родители и довольно дорого. Зато чего только там нет. И стадионы, и конюшни, и плавательные бассейны. Хотя деньги на их строительство и приходится порой выпрашивать у тех же родителей вот таким хитрым способом. В программе были всевозможные конные состязания. И в двух самых главных заездах, первом и последнем, могли участвовать все желающие, в том числе родители, родственники и друзья учениц. Участникам соревнований выдавали специальные подписные листы, на которые нужно было собрать как можно больше подписей. Подписавшиеся обязались заплатить небольшую сумму за каждый удачный прыжок. Брауны приехали довольно рано, и Паддингтон, который решил участвовать в обоих заездах, без устали бегал по стадиону со своим листом. Школьные подруги Джуди хорошо знали медвежонка, поэтому оба четвертых, пятой и шестой классы уговорили всех своих родных и близких поддержать именно его. Суммы были самые разные, от 6 пенсов до 5 шиллингов за каждый прыжок. Паддингтон собрал столько подписей, что его удачное выступление могло бы стать значительным подспорьем для нового бассейна. Судить и комментировать соревнования ко всеобщей радости согласился Радчизмен, знаменитый олимпийский чемпион. Солнышко ярко светило в голубом небе, звонко цокали копыта, гомонили зрители, поскрипывали бесчетные корзинки с провизией. Словом, день начался очень славно. Когда Паддингтон вскарабкался на лошадь, по стадиону прокатился громкий восторженный рев, который перешел в еще более громкий стон, когда он тут же свалился с другого бока. Но вот, наконец, медвежонок уселся, правда, задом наперед, и на стадионе воцарилась гробовая тишина. Поначалу ее нарушал лишь треск сшибаемых барьеров, а позднее к нему добавился яростный вопль мистера Чизмана, который окончательно рассвирепел, когда его лучшая шляпа превратилась в плоский блин. А сильнее всех огорчился сам Паддингтон. Он, правда, никогда раньше не садился на лошадь, а тем более не пробовал прыгать через барьеры. Но мистер Крубер одолжил ему десяток хороших книг по верховой езде, и он несколько вечеров подряд, вставив ноги в стремена, сделанные из старых подтяжек Джонатана, скакал по гостиной верхом на Пуфе, стегая его самодельным кнутиком. Несмотря на это, дело не ладилось. Паддингтон уже понял, что тренироваться надо было на чем-нибудь другом. Во-первых, лошадь оказалась куда выше и тверже, чем он думал. Она была точно не живая, а железная. Кроме того, хотя и на пуфе он скакал довольно резво, зажав его между коленками, это была черепашья скорость по сравнению с тем, как рванулась с места черная красавица. А главное, он не пробовал прыгать на пуфе через барьеры, разве что налетел случайно на миссис Бёрд. А черная красавица, по-видимому, твердо решила для себя, что кратчайший путь между двумя точками — прямая, независимо от того, что там находится посередине, и не обращала ни малейшего внимания на его вопли. Если верить книжке мистера Крубера, верховая езда прежде всего требовала полного взаимопонимания между лошадью и всадником. Паддингтон, к сожалению, очень быстро понял, что тут ему похвастаться нечем. Он закончил круг, беспомощно вцепившись в хвост черной красавицы и крепко зажмурив глаза. А за ним по всему стадиону школы Святого Христофора тянулся длинный след разрушений, как по полям Бельгии после битвы при Ватерлоо. Примечание. В битве при деревне Ватерлоо 18 июня 1815 года английские и прусские войска окончательно разгромили армию Наполеона Бонапарта. Англичане на радостях даже назвали один из лондонских железнодорожных вокзалов вокзалом Ватерлоо. Не путать. Битва была не на вокзале, а про человека, который после многих побед терпит такие поражения, в Англии до сих пор говорят. Вот он и дошел до своего Ватерлоо. Конец примечания. «Не огорчайся, Паддингтон», — сказала Джуди, подбирая поводья. «Мы считаем, что у тебя очень неплохо получилось. Особенно для первого раза», — прибавила она. И ее хором поддержали все одноклассницы. «Немногие бы решились даже попробовать». Зубы Паддингтона выстучили. «Спасибо, большое!» Ему все еще казалось, что он сидит верхом на пневматическом отбойном молотке. И пока его снимали с лошади, он не спускал с мистера Чизмана очень сурового взгляда. «Какая досада!» — посетовала миссис Браун, когда он поплелся обратно к конюшне. «День ведь мог бы так славно начаться!» «Может, ему больше повезет в догоняйке?» — не терял надежды Джонатан. «Он на нее тоже записался». 452 штрафных очка! Сам-то хорош гусь!» — фыркнула миссис Бёрд, когда из громкоговорителя загремел голос комментатора. «Его счастье, что он не наступил на Паддингтонову шляпу! Он бы так дешево не отделался!» Бросив еще один хмурый взгляд в сторону судейской вышки, миссис Бёрд принялась распаковывать корзину со снедью, и все ее движения говорили, что у мистера Чизмана очень мало надежд получить хотя бы кусочек, если он, чего доброго, позабыл дома свои бутерброды. «Хорошая мысль», — причмокнул Джонатан. «Я ужасно хочу есть. Прямо целую лошадь съел бы». «Съешь Паддингтонову», — хмуро посоветовал мистер Браун. «Она того заслуживает». «Тш-ш-ш!» — шикнула миссис Браун. «Вон он идет! Не надо его еще сильнее расстраивать». Мистер Браун охотно предался другому занятию, куда более важному и интересному. Пока на стадионе поднимали опрокинутые барьеры и готовили следующий заезд, он расставлял в тени ближайшего дуба стол и стулья. Мистер Браун любил все делать основательно, особенно когда речь шла об обеде на свежем воздухе, и на манер французов всегда превращал пикники в роскошные семейные пиршества. Миссис Браун одну за другой извлекала из огромной корзины баночки и пластмассовые коробочки, набитые ломтиками помидоров, огурцов и свеклы, кружочками ливерной колбасы и самыми разными салатами. Вслед за ними появились клубника со сливками, мороженое двух сортов, чай, кофе, лимонад, печенье, пирожные, банка самого лучшего мармелада для Паддингтона. Словом, стол ломился от яств. Даже мистер Браун, который с полным равнодушием относился к верховой езде, вынужден был признать, что нет более приятного способа провести погожий летний денек. Скачки продолжались. Корзина все пустела и пустела, и утренняя неудача скоро забылась. Паддингтон тоже ел с аппетитом, но как бы между делом. Все его внимание было сосредоточено на книге про верховую езду, которую он взял у мистера Крубера и привез с собой на всякий пожарный случай. Раза два он даже окунул лапу в банку с майонезом вместо мармелада, потому что слишком увлекся описанием разных прыжков, которые не успел прочитать дома. И вообще вел он себя на удивление тихо, только иногда ни с того ни с сего подпрыгивал на стуле, репетируя самые замысловатые движения. Он вернулся к действительности только в самом конце обеда, когда протянул лапу к корзине и рассеянно сунул в рот одну из знаменитых «меринг миссис Бёрд». «Правда, восхитительные меринги?» — обратилась к нему миссис Браун. «В жизни не пробовала вкуснее». «Тебе понравилось, Паддингтон?» — спросила миссис Бёрд, заметив, что он кривит рот.
«Очень, миссис Бёрд», — из вежливости ответил Паддингтон. «Они очень необычные. Я, пожалуй, съем немножко мармелада, чтобы отбить...» Паддингтон замялся. Он не хотел обидеть миссис Бёрд, но меренга ему совершенно не понравилась. Еще хорошо, что она оказалась совсем маленькой. Вообще-то это было довольно странно, потому что миссис Бёрд прекрасно готовила, и обычно ее пирожные так и таяли во рту. А эта меренга не только не таяла, она еще и хрустела на зубах. Но это было еще полбеды. То ли потому, что Паддингтон заел мороженое большой порцией винегрета, то ли потому, что мистер Браун случайно пролил на меренгу парафин из переносной печки. Вкус у нее оказался на редкость противным, и хотя Паддингтон усердно заедал ее мармеладом, ничто не могло его отбить. Впрочем, он был вежливым медведем и никого не хотел обидеть, а уж миссис Бёрд в особенности, поэтому мужественно терпел. По счастью, Рад Чизмен вызволил его из неловкого положения, объявив, что сейчас начнется последний заезд, и пригласив участвовать на старт. Паддингтон поспешно засунул в рот остатки меренги, схватил книгу и подписной лист и побежал к лошадям в сопровождении Джуди и целой стайки ее подруг. «Одно я вам скажу», — заметил мистер Браун, когда Паддингтон скрылся в толпе. «Если он перепрыгнет хотя бы через один барьер, бассейну и то будет немалая польза. Подписи у него хоть пруд пруди». И действительно, между двумя заездами список болельщиков «Медвежонка» значительно вырос. Некоторые вписали свою фамилию по второму разу, желая показать, что верят в него по-прежнему, а некоторые подписались совсем по иной причине. Они раскусили, что таким образом можно продемонстрировать свою щедрость, не рискуя сильно потратиться. Теперь лист был исписан вдоль и поперек. «Поделом им будет, если он вдруг выиграет», — сумрачно изрекла миссис Бёрд. «Таких и проучить не грех». Судя по всему, миссис Бёрд еще много чего собиралась сказать по этому поводу. Но тут грянули аплодисменты, и на стадион длинной вереницей выехали участники заезда. Догоняйка состояла в следующем. Участники выстраивались друг за другом, образуя круг, и по очереди прыгали через один единственный барьер. Тот, кто допускал ошибку, сразу же выбывал из борьбы и на каждом круге планку поднимали немного выше. В этом заезде принимали участие почти все, кто умел держаться в седле. И круг растянулся по всему стадиону. Так что прошло немало времени, прежде чем брауны увидели Паддингтона верхом на черной красавице. Они здорово переволновались, когда он, проезжая мимо, попытался приподнять шляпу, которую напялил поверх обязательной жокейской шапочки. Однако в седле он удержался и вскоре опять скрылся из виду. Одной лапой Паддингтон держал поводья, а другой напряженно листал книгу мистера Крубера. «О, Господи!» — беспокоилась миссис Браун. «Только бы он не свалился!» «Я при нем не хотела говорить, но ведь, наверное, очень трудно держаться в седле, когда у тебя такие короткие лапы. Неудивительно, что они все время выскальзывают из стремени». «Не волнуйтесь», — успокоила ее миссис Бёрд. «Все будет в порядке. Медведи всегда падают на все четыре лапы». Впрочем, хотя миссис Бёрд и пыталась говорить непринужденно, было видно, что она с не меньшей тревогой, чем остальные, ждет первого прыжка. Джуди вернулась в самую последнюю минуту, и в общей суматохе острый взгляд миссис Бёрд подметил у нее на лице такое же странное выражение, какое было на мордочке у Паддингтона, когда он проглотил меренгу. Но миссис Бёрд не успела ни о чем спросить, потому что тут по толпе прокатился громкий рев. Брауны замерли от изумления, когда Паддингтон и черная красавица буквально перепорхнули через планку. Дело было так. Черная красавица не спеша трусила по дорожке, как вдруг Паддингтон нагнулся и шепнул что-то ей на ухо. В следующую секунду лошадь и всадник взмыли в воздух и пролетели в нескольких футах над планкой. Правда, планка стояла на самой нижней отметке, но у зрителей все равно вырвался вопль восторга. «Браво!» — крикнул кто-то совсем рядом. «Молодец, Мишка! Так держать!» «Боги великие!» — вскричал мистер Браун, от волнения крутя пальцем ус. «Если так и дальше пойдет, он будет одним из первых. Вы видели? Он прыгнул выше всех!» Джуди что-то шепнула брату. «Если так и дальше пойдет», — нахмурился Джонатан. «Ну, во всяком случае, на сей раз он не на последнем месте», — с облегчением проговорила миссис Браун, когда следующий наездник со звоном обрушил планку. Как ни странно, опасения Джонатана не оправдались. На стадионе стали твориться настоящие чудеса. Раз за разом Паддингтон и черная красавица с поразительной легкостью брали барьер, а их соперники один за другим выбывали из борьбы. Перед каждым прыжком Паддингтон нагибался к черной красавице и шептал ей что-то на ухо. И всякий раз она словно по волшебству взмывала вверх и с коротким ржанием пролетала в нескольких футах над планкой. Паддингтон так разгорячился, что бросил книгу мистера Крубера, чтобы свободной лапой приподнимать шляпу в ответ на громкие крики «Ура!». И даже его расчетливые болельщики, которые поначалу сидели с кислыми физиономиями, не выдержали и принялись хлопать вместе с остальными. И вот в кругу остались только Паддингтон и Диана Риджвей, лучшая ученица школы. Зрители вопили, как одержимые. Симпатии разделились, но когда Паддингтон вышел победителем, рев восторга до оснований сотряс школьные стены. И Диана сама поставила последнюю точку, соскочив с лошади и бросившись его поздравлять. Рад Чизмен напрочь позабыл об утренних неприятностях, и из громкоговорителя без передышки сыпались хвалебные фразы. «Великолепная выездка! Высокое мастерство! Яркий пример полного взаимопонимания между лошадью и всадником!» Так и гремело по всему стадиону. Однако, когда Паддингтон нагнулся со спины лошади, к Диане Риджвей, она почему-то едва не отшатнулась, но взяла себя в руки, и среди общего восторга никто этого не заметил.
«Чудеса? Да и только!»
— восклицал мистер Браун, утирая лоб. «Интересно, что же Паддингтон шептал на ухо черной красавице? Наверное, что-нибудь очень лестное. Вот она и прыгала так здорово!»
Джуди переглянулась с братом и глубоко вздохнула.
«Ничего он ей не шептал», — начала была она, но осеклась, потому что заметила, как к Паддингтону подходит директриса.
«О-о-о! Что сейчас будет?» — воскликнул Джонатан.
Директриса схватила Паддингтона за лапу и давая ее трясти.
«Какое мастерство!» — восклицала она. «Позвольте мне пожать вашу лапу! Эти деньги полноводной рекой вольются в наш бассейн!»
Паддингтон страшно удивился. Он полагал, что бассейн еще и копать не начали, а уж тем более рано что-либо в него вливать.
«А я думал, вы собираетесь наполнять его водой, а не деньгами?» — сказал он растерянно.
Улыбка вдруг застыла на лице у директрисы, и она потянула носом. «Завтра же пошлю Бирча чистить сточные канавы», — пробормотала она с сомнением, глядя на медвежонка.
«Я надеюсь, что мы встретимся на приеме».
И она побежала дальше.
«Конец света!» — ахнула Джуди. «Еще и прием! Надо срочно что-то придумать».
Она протиснулась к Паддингтону, схватила его за лапу и повернулась к брату.
«Вот что. Отведем его к медсестре. Она вон там, в палатке первой помощи. Пусть даст ему что-нибудь».
«К медсестре?» — забеспокоилась миссис Браун, увидев, что Джуди шепчет что-то Паддингтону на ухо. «Что стряслось?»
«Все в порядке, миссис Браун», — успокоил ее Паддингтон. «Ничего страшного. Это все та меренга».
«Моя меренга?» Когда Паддингтона увели, миссис Бёрд задумчиво наморщила лоб.
«Сколько штук съели дети?» — спросила она, заглядывая в корзину.
«Кажется, по три», — отозвалась миссис Браун. «Они что-то такое говорили. Джонатан хотел еще одну, но больше не было».
«Я съела две, как и вы».
Она повернулась к мужу. «А ты, Генри?»
«Четыре», — признался мистер Браун. «Они были такие маленькие».
«Получается, 14», — подсчитала миссис Бёрд, продолжая рыться в корзине. «Я 14 и испекла.
Значит, что бы там наш Мишка не проглотил, это явно была не меренга».
Мистер Браун опустил до упора все стекла в машине и покосился на Паддингтона.
«И все же я не могу понять, как можно перепутать головку чеснока с меренгой?» — недоумевал он.
«Тем более с меренгой миссис Бёрд», — вставила Джуди. «Медсестра прямо не знала, чем сполоснуть ему рот».
«Или чем зажать себе нос», — добавил Джонатан. Паддингтон чувствовал себя виноватым.
«Я читал в книге про разные прыжки», — объяснил он, — «и очень увлекся, а когда заметил, было уже слишком поздно».
«Но съесть целую головку!» — недоумевала миссис Браун, закрывая нос платком.
«Ну, я еще понимаю дольку, но целую головку!»
«Теперь понятно, почему черная красавица так здорово прыгала», — сказала Джуди. «Когда ты к ней наклонялся, у нее сразу открывалось второе дыхание».
«Странно, что она не улетела в космос», — согласился Джонатан.
Машина на полной скорости неслась в сторону Виндзорского сада. Все окна были открыты настежь, и все равно вокруг витал неистребимый чесночный дух. Паддингтон почти всю дорогу стоял на переднем сиденье, высунув голову на ветерок, и всякий раз, как они останавливались, прохожие бросали в их сторону косые взгляды.
«Одно я вам скажу точно», — заметил мистер Браун,
когда полицейский, который приказал им остановиться, в ту же секунду сделал знак ехать дальше. «Сегодня перед нами все расступаются. Я еще никогда так быстро не ездил».
«Может, в следующий раз, когда мы куда-нибудь поедем, я опять съем чесноку?» — самоотверженно предложил Паддингтон, который изо всех сил старался загладить свою вину. Мистера Брауна пробрала дрожь.
«Нет уж, спасибо. Одного раза вполне достаточно».
«А все-таки», — вступилась Джуди, — «все хорошо, что хорошо кончается». Паддингтон собрал больше 200 подписей, и по подсчетам мисс Гримшо почти столько же фунтов.
«Мистер Чизмен сказал, что в жизни не видел ничего подобного», — заметил Джонатан.
«И не увидит», — хмуро посулила миссис Бёрд. «Я больше никогда не буду печь меренги».
Раздался дружный вопль протеста, а громче всех вопил Паддингтон.
«Может быть, миссис Бёрд, вы лучше будете печь очень большие меренги?» — спросил он с надеждой. «Чтобы они уж ни с чем не путались?»
Миссис Бёрд на минутку задумалась. Это был такой приятный, хотя и суматошный день, что ей совсем не хотелось его портить.
«Ладно, будь по-твоему», — сказала она, смягчившись. «Только ты должен мне пообещать, что никогда больше не станешь скакать по дому верхом на пуфе».
Паддингтон без долгих размышлений согласился на это условие. Хотя он и молчал из вежливости. Жесткая лошадиная спина отбила у него всякий интерес к скачкам. И сейчас он вряд ли бы согласился сесть по доброй воле даже на самый мягкий пуф.
«Кажется...» — объявил он, и под взрывы в хохота стал неловко карабкаться обратно на сиденье. «Я даже спать сегодня буду стоя».